Стемнело. Кое-где зажглись масляные фонари. Людей заметно поубавилось, зато объявились ночные псы, сытые бородачи по самый шлем, преисполненные собственного достоинства. «Спите спокойно, жители Кабира!» — голосили они, вовсю тарахтя деревянными трещотками. «Мертвый восстал бы из гроба, окажись стражи близ кладбища!» Поэт решил не испытывать судьбу. Еще сочтут подозрительными. И спешно затащил Гургина в темный закуток между какими-то амбарами. Стражники протопали совсем рядом, остановились, бросили соленое словцо в адрес женщин, проветривавших на плоских крышах одеяла и ковры. Затем ночные псы разразились громовым хохотом и отправились дальше. «Разгильдяи!» — шепнул Абут-Таиб прямо в масластое хербедово ухо. «Скажи мне на милость, где таких олухов вербуют? Опрячься тут не шах с советником, а парочка душегубов». Советник искоса глянул на своего шаха, глаза мага странно блеснули, но в темноте Абут-Таиб не обратил на это внимания. Они выбрались из укрытия и быстро пошли прочь. Скоро впереди послышались голоса, затянули песню, и поэт, недолго думая, зашагал в ту сторону. Люди веселятся? Отлично. Безмолвная тень мага волочилась сзади, явно не собираясь препятствовать. Выбравшись на пустырь, Абут-Таиб сразу оценил, что за компания здесь собралась. На всякий случай он покосился на Гургина, не пощадить ли старца, мало привычного к ночной гульбе. Однако старец являл собой воплощение спокойствия, что само по себе было удивительно. Ибо вокруг костра, увлеченно плевавшегося в черноту неба огненными драконьими языками, сидели личности вполне однозначные. Таких зовут ловкачами, подразумевая под ловкостью нечто совсем иное, чем принято среди людей порядочных и уважаемых. Вот только поэт никак не считал себя порядочным и уважаемым человеком, особенно сейчас. Поэтому и направился прямо к костру. «Кого там нелегкая несет на ночь глядя?» — проворчали навстречу, и отчетливо зашелестела сталь, покидая ножны. «Нелегкая носит стражников и бражников, а мы покамест своими ногами идем», — осклабился Абут-Таиб прямо в чью-то рябую физиономию, подходя ближе. «Бражников грешь? А не ж ты трезвый сюда сунется?» Рябой, наверняка снискавший славу местного балагура, решил не упускать случая поддержать репутацию. «Это ты прав, рябчик», — легко согласился поэт. «Как в дерьмо пальцем. По твоей роже сразу видать, трезвый ни в жизнь не сунется». На этот раз хохот был куда громче. Простофили простофилей, а когда свой брат плут в лужу ляпается, грех не засмеяться. «Веселый человек к нам пришел, однако». Рябой поправил тюрбан и, как бы невзначай, мазнул рукой по самострелу за поясом. «Видать, не простой ловкач-залетка, а предводитель. Садись, языкатый, гостем будешь. А дружок твой, он тоже весельчак, вроде тебя?»
«Вроде себя», — мрачно отозвался Гургин и поскреб ногтем свою замечательную бородавку. «Только я лучше молчать буду, а то умрете все от смеха».
То ли старец так пошутил, то ли имел в виду что-то сугубо личное, но больше Гургина не трогали и вопросов ему не задавали. Совсем.
«Ну ладно, раз явились, с вас байка. О судьях, скрягах и лихих бродягах, как у честных молодцов, спокон веку заведено», — крикнули от хибары.
«А песня сойдет?» — ухмыльнулся поэт.
«Песня? Эй, кочет, ты хоть кукарекать-то умеешь?»
«А сейчас узнаем, не пробовал еще. Кочет поет, как хочет, уселся б на кол и то б не плакал». Тут уж заржали в голос все. «Это у тебя что за штука?» — осведомился между тем Абут-Таиб у чернявого парня, который развалился рядом на вытертой кошме.
«Чанг! Вчера прям с прилавка свистнул. Да только дребезжит, зараза! Выброшу, наверное, или продам. Олуху вроде твоей милости».
«А ну дай взглянуть, вдруг куплю». Чанг оказался родным братом лютни, привычной поэту. Единственное, для хиджазского пения был настроен ниже, чем следовало бы. В ритме «Сакиль первый» приходилось излишне напрягать кисть, стараясь избегнуть упомянутого парнем дребезга. Но привередничать не стоило. Вор-музыкант поначалу с тревогой следил за пальцами Абут-Таиба, когда те разом зажили собственной жизнью. Умело подкручивали колки, пробовали строй, гуляли по ладам. Потом парень расслабился и даже восхищенно хмыкнул, ткнув Рябова локтем в бок. Рябой отмахнулся, не мешай, мол, дай послушать. А Абут-Таиб задумчиво перебирал струны,
и вдруг без всякого вступления запел давнюю, сложенную им еще в Дар-эс-Саламе, косыду, которая сейчас показалась более чем уместной.
«Подобен сверканию моей души блеск моего клинка, разящий он в битве незаменим, он радость для смельчака, как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки, и как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки. Долой тяжкие думы и тайные интриги, долой весы и счеты, шахский венец и небоглазых упрямцев, в ад, загадки Кабира, песня. Пой, Чанг, звени струнами, шепчи о былом, оставшимся там, за горами без названия и смертью без могильного тлена. О, должно ли скорбеть великой скорбью и печалиться великой печалью, если по свету еще гуляют слова, достойные быть произнесенными? Ремень, что его с той поры носил, истерся, пора чинить, но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить. Так быстро он рубит, что не запятнать его закаленную гладь, как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать. О ты, круг меня разгоняющий тьму, опора моя в бою, услада моя, мой весенний сад, тебе я хвалу пою. И в кругу костра, что мерцал живым светом, остались трое: поэт, песня и слушатели, единое существо, поющее и внимающее. Абут-Таиб знал, что нужно этим людям. Да он и сам не хотел сейчас ничего другого. Песня, подобная неистовому скакуну с бешеным наездником на спине, рвалась его губ и со струн Чанга, рвалась и уносилась вдаль, горячим ветром овевая завороженные лица кабирских ловкачей. Горным камнепадом грохотали копыта, насмешливо звенела сталь о сталь и золото о золото. Одинаково сладкими были кровь врагов и губы красавиц. А потом: «Ношу я тебя не за тем, чтобы всех слепила твоя краса. Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса. Живой я живые тела крушу, стальной ты крушишь металл. И значит, против своей родни каждый из нас восстал». А потом песня закончилась, и только трещал заслушавшийся костер, да еще медленно гасли отзвуки дикого необузданного напева, и также медленно гасли глаза слушателей. Они были там, в его песне, и им очень не хотелось возвращаться. Счастливцы! Пой, Абут-Таиб! И не думай о том, что ради возвращения позволил бы отрубить себе оба уха. Да что там уши? «Еще! Еще давай!» — истово выдохнул Рябой, готовый ради единого слова певца сунуть руку в огонь.
«Ну ты, битый, закрой пасть! Не блудницу прижал, еще давай, еще давай!» «Кто ж тебе с пустым брюхом петь станет?» — резонно заметил давешний голос от хибары, и поэту снова не удалось в темноте разглядеть говорившего. От жидкой каши с овечьим жиром Абут-Таиб отказался, зато ловко поймал ломоть хлеба и плеть вяленой бастурмы, красную от перца. Он всегда любил острое, хотя в последние годы и мучился изжогой по утрам. А Чанг тем временем снова перешел в руки первого хозяина. Вернее, далеко не первого и не вполне хозяина, но чего уж теперь. Тот тронул струны, удивленно прислушался, высунув язык, словно хотел чужой отзвук на вкус попробовать, и с робостью положил ладонь на струны, гася их дрожь.
«Не, я пока обожду, а то потом тебе обратно строить придется, я, по-твоему, не умею», — честно признался парень, кладя Чанг рядом с поэтом. Абут-Таиб кивнул и промолчал. Рот его был набит сочным огнем и хлебом вместо песен.
«Добрый человек!»
Слепой оборванец, чьи глазницы сплошь заросли диким мясом, выполз из-за спины Рябова и ткнулся лбом в рукоять Абут-Таибова ятагана.
«И человек добрый, и песня добрая, и ножик добрей некуда. У кого взял?»
«У кого взял, тому он уже без надобности. Считай, по наследству достался», — буркнул Абут-Таиб, немало не погрешив против истины.
«Ну ты и плут», — отметили из темноты, как кулак с поясом выдали. «Что ж мы раньше про тебя не слыхали? Чингиры с ножиками, да еще с болталом до пупа, а мы ни сном, ни духом. Издалека, видать?»
«Издалека», — кивнул поэт. «Из такого далека, что вам и не снилось».
«Из Аразма, что ли?» — вновь полюбопытствовала темнота. «Или из Дурбана?
Говор, у тебя вроде дурбанский пивун, да меня не проведешь. Ты б не темнил, а?
Это я темню? Сам в тени хоронишься, хоть бы показался.
На меня смотреть, что на огонь небесный, сухо ответила темнота. Ослепнуть можно. Он с тобой рядом один сидит, насмотревшись.
Ты с ним не заводись, Чангир, зашептал на ухо Абу-Таибу оборванец, плюясь и страшно дергая мертвыми глазами. Это Амар Лещик. Ему человека кончить, как тебе песню спеть, только быстрее. Ежели он курбаши своего Дева-мальца по первому же промаху властям сдал.
Дева-мальца? Я удивлен великим удивлением. У вас тут мальцы в курбаши ходят?
Ну ты и впрямь из восьмого ада, Хракуташа. Про 15-летнего курбаши не слыхал?
Абу-Таиб вспомнил могучую стать Худайбега и недобро сощурился. В сказку про 15-летнего курбаши верилось туго. Здесь слепой врал без стеснения. Зато все остальное заслуживало доверия.
«Амар Рещик, говоришь?» — громко переспросил поэт. «Курбаши властям сдал, говоришь? Значит, такие у вас обычаи. Хорошую же я компанию попал. Только песни петь и осталось».
«Засунь язык в задницу!» — бесцветно посоветовала темнота.
«Да я-то, может, и засунул бы. А вдруг ты завтра еще кого сдашь? Меня? Его?» Абу-Таиб ткнул пальцем в слепца. «Или его?» Он указал на невольно подавшегося в сторону Рябова.
Поэт уже забыл, кто он и что здесь делает. В темноте прятался человек, который спровадил на кол своего товарища. У детей Сасана за такие шутки кишки на локоть мотали. И хотя Абу-Таиб давно покончил с обществом ловкачей, сейчас это не имело никакого значения.
«Ты решил поучить нас жизни, гость?» — осведомилась темнота.
Не отвечая, поэт медленно поднялся на ноги и встал во весь рост. «Ты хотел байку? О лихих бродягах? Тогда слушай. Это будет очень короткая байка, но тебе она наверняка понравится. В одном далеком шахстве шарили по дорогам веселые людишки, выпростав из-под плаща насилия руку грабежа. Собирали людишки дань с проезжающих, с кого звонкими монетами, с кого шелком, с кого жемчугом, а с красавиц добрым поцелуем. И была разбойничкам всегда удача и везение, пока один дурак не подбил их сдать властям своего курбаши. В чем там загвоздка стала, не скажу, да только сказано, сделано. А удача сук не любит, она девка переборчивая. Сядут вскоре веселые людишки на толстые колья, а бывший их курбаши, помилованный шахом, придет в сотничьем кафтане муками их любоваться.
По душе ли тебе моя байка, прячущаяся в темноте?
Ты глуп, гость. Мне не понравилась твоя байка. И ты мне не понравился.
Из темноты вылился человек. Через все его костистое лицо тянулся старый шрам, отчего один глаз человека постоянно щурился. Сальные пряди волос, перехваченные на лбу ремешком, густо падали на плечи и, казалось, слегка шевелились кублом змей. Короткая безрукавка оставляла обнаженными руки незнакомца, сплошь покрытые вздутыми жилами. И в левой руке человек сжимал узкую саблю-клыч. Ноги левши ступали вкрадчиво, по-кошачьи. Вот он по ту сторону костра, вот он ближе, вот он рядом. Клыч сверкнул без предупреждения. Абу-Таиб привычно уклонился и, выдергивая из ножен гитаган, изумился мимоходом. Древний клинок показался до неприличия легким, будто детская игрушка. А потом изумился еще раз. Сабля Амара Рещика послушно ушла в бок, слишком послушно для левши с повадками матерого барса. Дальше время удивления вышло. Сталь зазвенела о сталь, пламя костра бросило кровавые отсветы на клинки, начавшие смертельную пляску. Сзади кто-то вскакивает не в попад, и шахский ятаган живой гадюкой проворачивается в ладони, острием жалит за спину и чуть наискось. Коготь клыча с визгом рассекает полу меховой джубы, и ятаган на обратном взмахе врубается в человечью плоть. Левая рука черноволосого стала куда короче. На узкий клинок, кисть и часть предплечья. «Уходим!» — рявкнул поэт Гургину, и оба нырнули во тьму. Их никто не преследовал. Но тем не менее они бежали еще долго, пока дряхлый хербет не начал задыхаться. Только тогда Абу-Таиб наконец перешел на шаг.
«Славно погулял», — криво усмехнулся он. «Старый конь строя не рушит».
И помрачнел. Врать самому себе не хотелось. Если даже забыть про слишком легкий ятаган, то все остальное... Ну, не мог. Не мог Омар Рещи, которому что человека кончить, что своего курбаши сдать с потрохами, рубиться в полсилы. Не мог. Или все-таки мог? Дошло вдруг до Абу-Таиба. «Вы что тут все? Сговорились?» Брызжа слюной, поэт прошипел это в лицо Гургину, едва сдерживаясь, чтобы не схватить старца за глотку. «Издеваетесь, да? Помилуй, владыка!» Обида мага была настолько искренней, что Абу-Таиб невольно сделал шаг назад, получше рассмотреть советника. «Кому же придет в голову издеваться над шахом?» «Нет, Гургин не притворялся». «Тогда какого шайтана эта игра в поддавки? Он же бил, как евнух мухобойкой! Если б я сразу...» «Никто не смеет посягнуть на жизнь шаха Кейбахрама!» — назидательно воздел палец старый жрец. «Что? Шаха? Они все знали, что я шах?» «Разумеется», — был ответный кивок. «Но ведь я же... Ведь мы же...» — задохнулся Абу-Таиб. «Откуда им знать?»
«Обладателя Фарла Кабир за форсанку знает любой человек, если только этот человек не слепой от рождения и не слабоумный», — неторопливо и раздельно, как маленькому ребенку, пояснил маг.
«Но как?»
«И золотой Авен будет следовать впереди того мужа, носителя священного Фарра, и сияние огня небесного будет окружать чело его», — нараспев процитировал Гургин.
«Золотой Авен? Этот проклятый баран?
Он самый, владыка».
«Выходит, у меня нимб вокруг лба, как у святого пророка», — ехидно поинтересовался Абу-Таиб. «А крыльев ангельских случаем нету?»
«Воистину так, владыка, нимб есть, а крыльев нет».
Маг и не думал шутить. «Почему же я этого не вижу?»
«Шаху невместно зреть собственный фар. Зато его видят все твои подданные».
«Подданные? Значит, я настоящий шах? Настоящий?» Абу-Таиб все-таки не сдержался, ухватил старца за грудки, словно стремясь вытрясти из него вместе с правдой и душу.
«Настоящий!» — прохрипел Гургин, и поэт бессильно отпустил его.
«И все эти люди на улицах, в чайхане, у костра, тот мясник задира ловкачи, они все знали, что я шах?»
«Знали, владыка».
«И все поголовно притворялись, что не узнают меня?»
«Они не притворялись, владыка». Казалось, маг да нельзя удивлен, что Кейбахраму приходится объяснять столь очевидные вещи. «Шах желал насладиться прогулкой и беседой, оставшись неузнанным. А желание шаха — закон для подданных. Ты хотел, чтобы тебя считали обычным горожанином, тебя таковым и считали. Шах удивился, почему в толчее ему уступают дорогу, и тебя стали толкать, как и прочих. Шах хотел общества подонков, и подонки приняли шаха как равного. Шах захотел драки и крови предателя, ты получил и то, и другое. Омар Рещи действительно боец из бойцов. Он сражался с тобой так, что ты поначалу даже поверил в серьезность его намерений, и теперь он наверняка горд. Ведь руку ему отрубил не палач, а носитель Фарла Кабир».
«Гордится!» — простонал поэт обеими руками, схватившись за голову. «Он гордится! О, Аллах, я, кажется, схожу с ума! Там был еще один сзади, я вроде бы зацепил его».
«Ты его убил?» — просто ответил Хербет. «Тот парнишка, у которого ты брал чанг, это был он».
«И он тоже не собирался ударить мне в спину?»
«Не собирался, мой шах. Он всего лишь встал».
«Значит, они восторгались моим пением лишь потому, что я шах. Я дрался с ними всерьез, а они давали мне руки на отсечение. И если бы я просто стоял, опустив ятаган, все равно ни один волос не упал бы с моей головы».
«Ни один волос», — эхом отозвался Гургин. «У шаха не бывает врагов, во всяком случае живых».
«Не бывает врагов? А друзья у шаха бывают?» Свистящий шепот грозил разорвать грудь и выплеснуться кипятком.
«У шаха не бывает друзей. Разве есть друзья у солнца в небе? У шаха есть только подданные, для которых воля владыки — закон».
«Подданные», — потерянно откликнулся Абу-Таиб.
Внезапно глаза его вспыхнули. «Врешь, старый скорпион! Будут у меня друзья! Будут! И враги будут!» «Сам говорил, на границе с этой, как ее, с Харзой, участились набеги на наши, на мои земли! Мы выступаем завтра же! Шах я или не шах?»
«Шах, владыка, Фарлакабир!»
«Тогда я объявляю войну Харзе! Харзийцы не мои подданные! У меня будут враги! Настоящие! И друзья будут!» Чуть слышно закончил поэт. И отвернулся, чтобы маг не видел его слез. Он и сам плохо верил в собственные слова. Косыда о бессилии. «Я разучился оттачивать бейты. Господи, смилуйся или убей ты. Чаши допитые, песни допетые, честно плачу. Жил как умел, а иначе не вышло. Знаю, что мелко, гнусаво, чуть слышно. Знаю, что многие громче и выше. Не по плечу. В горы лечу, рассыпаются горы. Гордо хочу, а выходит не гордо. Слово люблю, словно саблей по горлу. Так не хочу. Платим минутами, платим монетами. В небе кровавыми платим планетами. Вы меня слышите? Нет меня, нет меня. В туне кричу. В глотке клокочет бессильное олово. Холодно, молотом звуки расколоты. Тихо влачу покаянную голову в дар палачу. Мчалась душа кобылицей степною, плакала осенью, пела весною. Где ты теперь? Так порою ночною гасят свечу. Бродим по миру тенями бесплотными, бродим по крови, которую пролили. Жизнь моя, жизнь, богохульная проповедь. Нынче молчу.